Книга Откровения написана Иоанном, я напоминаю. Написана она была где-то в 90-е годы после Рождества Христова. Единственная пророческая книга Нового Завета, которая помогает нам, на самом деле, сориентироваться в окружающем мире, в происходящем, на самом деле, сегодня и в том, что было. Читая первую главу, мы там нашли такие слова в 19 стихе первой главы. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Это содержание этой книги. Мы начали читать первую главу, прочитали эту главу, немножко рассмотрели более подробно, на что она похожа. И давайте немножко вспомним, повторим, что там у нас с вами было. Вначале Иоанн пишет о цели написания. Он говорит, что Господь дал ему это откровение, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав это через ангела своего Иоанна. Далее Иоанн делится своим свидетельством, то есть что он знает о Христе и кем является для него Христос. После этого он переходит, собственно, к видению, которое он видит. Он видит Христа, который ходит посреди семи золотых светильников. И дальше он получает толкование этого видения. Это тоже очень важный момент, потому что видение без толкования – это бесполезный материал. Мы можем его иметь, но должны понимать, что это такое. Да? И мы говорили с вами, что откровение написано не для того, чтобы человека запутать, а для того, чтобы человеку стало более ясно. И это очень важный момент, это очень важное понимание, да? Потому что мы читали здесь такие строки в первой главе, где говорится, что блажен читающий и соблюдающий. Третий стих. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в них, ибо время близко. То есть мы с вами еще сделали из этого заключение, что эта книга практична. Она не просто информационна, чтобы знать, ну, видеть происходящее, понимать происходящее. Она еще и практична. В плане того, что можно на самом деле исполнять, что здесь написано. То есть не делать плохих вещей, которые здесь указаны, и наоборот делать те вещи хорошие, которые нам оно представляет. Поэтому, когда мы с вами читаем книгу Откровения, еще раз повторюсь, это книга пророческая, и там много видений, а видения – это образы, которые отражают какую-то духовную реальность. То есть что-то происходит реальное в этом мире духовном, и чтобы нам разобраться в этом, используются образы. Господь очень издревле применял это такое, как это сказать, такой способ. Пророки видели видения, и потом они получали толкование этих видений для наглядности, для ясности. Это, подчеркиваю, это сделано для ясности, не для красоты, не для какого-то там мистицизма, не для каких-то особенных таких вот необычных способов изложения, а это сделано для ясности, чтобы понять. Поэтому нам с вами понять откровение дано. Это не удел каких-то там духовных старцев, не удел каких-то особо просвещенных и особо духовных, там, умудренных жизнью, умудренных Господом, умудренным служением, еще что-то, Бог весть чем, умудренных людей. Это наше с вами наследство духовное, и это наша с вами привилегия читать и понимать то, что здесь написано. Почему? Потому что Бог так задумал. Если он задумал, чтобы мы знали, значит, мы должны знать. Для этого он нам дал Слово, для этого он нам дал Духа Святого, для этого он дал вам сегодня время сидеть перед компьютерами, и у вас есть возможность все это, прочитав, понять. Потому что Господь хочет, чтобы мы это поняли. Он никогда не делает ничего, не предупредив рабов своих, там в Ветхом Завете написано пророков, а в Новом Завете я скажу верующих, послушных ему людей. И он хочет, чтобы мы это знали. Он говорил своим ученикам: «Я не называю вас уже рабами, потому что раб не знает, что делает господин его. Я называл вас друзьями, потому что открыл он все, что слышал от отца моего». И если мы друзья Христу, если мы на самом деле хотим быть с ним в дружбе, то Господь дает нам такую возможность. Он ясно, четко, понятно, немножко немножко так, скажем, образно, может быть, для некоторых сложновато, но он, извините, он не пишет смс-ки в три предложения, он Бог великий, и дела его великие, потому для масштаба нужны слова. И это время, когда мы будем говорить, слушать и понимать. Вот, я тут немножко отвлекся от текста. Так вот, вначале Господь говорит о цели, потом Иоанн свидетельствует о Христе, говорит свое свидетельство. После этого он видит видение. Видение, в котором Христос ходит среди семи золотых светильников. Вот с этого и отошли немножко. Христос среди семи золотых светильников. На кого похож Христос? Что такое семь светильников? В этом отрывке Иоанн получает такое толкование. Христос ему говорит, светильники – это семь церквей. И мы с вами знаем, что мы свет миру. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И мы с вами, как люди, живущие с Богом, ну, мы засвидетельствовали об этом. Люди, окружающие нас, знают, что вы верующие. Они наблюдают за нами, они анализируют наши поступки, они, может быть, там с подозрением или со скептицизмом или еще каким-то образом, но он говорит, Христос говорит, что вы свет миру и вы соль земли. Поэтому, если мы потеряем силу, то, как он говорит, ничего не остается, как выбросить это все на попрание этого мира. Не хотелось бы иметь такую судьбу, поэтому пусть Бог благословит нас быть на самом деле светом и солью. Светильник – это тот, кто светит, то, что светит в этом мире, освещает, дает людям свет, свет истины, свет познания Господа. И был светильник в храме, и был светильник в скинии, который освещал святое место. То есть место, где служил, где происходили служения. Потому что служения происходили в святом. Святое святых было это присутствие Божье, место Божьего присутствие на земле, а в святом происходило служение. И вот служение освещал светильник. И мы с вами церкви, церковь это светильник. Светильник в городе, светильник для общества, для окружающих людей, для живущих вокруг нас. И мы показываем, кто такой Христос, кто такой Бог, что Он хочет, как правильно Ему служить, что верно, что неверно в жизни у человека и так далее. Это свет. Этот свет некоторые любят, некоторые ненавидят. Любят те, кто предназначен ко спасению, ненавидят те, кто ненавидит истину и идут в погибель. Причем, как бы сказать, увлеченно, любя эту погибель, ненавидя Господа. Поэтому в итоге мы с вами тот светильник, который Бог зажег в этом городе. И как и в других городах, впрочем. Личность, ну, которая присутствует посреди этих светильников, это сам Христос. Здесь очень много уделено внимания тому, как он выглядит. И выглядит он не просто, как сказать, красиво, интересно, необычно и так далее, но выглядит он так именно потому, что здесь описывается не его внешний вид, а его внутреннее содержание Христа. И когда Иоанн описывает его, он говорит прежде всего, что о его одежде, это падир, одежда царей и священников, длинная одежда, пол буквально. И это говорит о том, что он среди этих светильников не просто гуляет, не просто рассматривает их, не просто их оценивает, не просто еще что-то делает там, просто так вот. Но эти светильники, как это сказать, поддерживает, как священник поддерживал горение огня в этих светильниках в храме. Потому что без священника светильники – это просто железяка, которая не светит. Так и церковь без Христа – это просто вот такая вот форма или собрание людей, если там нет Христа, если там нет руководства Христа и послушания Христу, это просто сообщество людей под каким угодно интересом. Может, любители Библии, может быть, там, как бы, набожных каких-то там хранителей преданий отцов или еще какие-то там мотивы и причины могут найтись у людей, но мы с вами должны понимать, что священник нужен для того, чтобы светильники светили. И Христос согласен, готов и делает то, что он взялся делать. Он поддерживает эти светильники. Эти светильники Эта церковь, еще раз напомню. Его одежда свидетельствует о том, чем он занят. А внешность также соответствует его внутренней составляющей. Он говорит как это сказать, о золотом таком нагруднике, ну, то есть поясе, который охватывает грудь. Это место нашего сердца, вместилище души, как еще некоторые там говорят, да, и вот это золото, это богатство и красота, нетленность, щедрость и так далее. Что то, что именно показано золотое, то есть это то, что золото обозначает в этом мире. Это металл, который является очень ценным, нержавеющим, богатым и чистым. Волосы белые, причем он говорит, как белая шерсть, которая не может выбелить, которая не бывает даже в этом мире. И белая шерсть, вот эти белые волосы, это тоже символ чистоты, то есть его мысли чисты, его сердце богатое и щедро, да, и чисто его, написано, глаза, как пламень огненный, то есть они все проникают, они все видят, они все, от него ничего не может скрыться. Ноги подобны раскаленному металлу. Раскаленный металл – это что-то такое неудержимое, что-то, что на самом деле не может, как бы тяжело что-то удержать. То есть он идет туда, куда он задумал идти, он сделает то, что он задумал сделать. И дальше из уст выходит обоюдоострый меч. Это слово Божье, потому что оно написано острее меча обоюдоострого и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Это то, кем он является, то, что он может. Все это представлено здесь в этом видении. И также написано, он держал в руке свои 7 звезд. И о звездах мы также говорили с вами. 7 звезд – это в деснице это правая рука. То есть правая рука – это то, чем обычный человек, правша, в основном мы правши все. Есть, конечно, и левши, но таких меньше людей гораздо. Вот. Так вот, правая рука, десница – это то, чем мы делаем что-либо. То есть мы едим, мы работаем, мы пишем, если мы, я подчеркиваю, если мы правши, мы там, я не знаю, там, причесываемся, мы все, что... Ну, основная наша нагрузка, левая помогает, правая, она рабочая рука. Да? И вот в этой вот, в рабочей своей руке Христос держит 7 звезд. Мы также говорили о звездах, почему звезды, потом дальше Христос объясняет и говорит, 7 звезд – это ангелы 7 церквей. И когда мы говорили о звездах, почему именно звезды? Звезды, мы говорили, имели функцию в том мире, это помочь сориентироваться человеку. Звезды были небесные ориентиры. Это был компас, это были часы в ночное время суток, это был календарь по месяцам, то же самое. Это было, в общем-то, очень, очень нужная вещь для древнего, чтобы сориентироваться. Сейчас практически человечество утратило эти навыки, и все у нас в мобильниках. Если отключить электричество, то, наверное, в 3 соснах заблудиться будет для человека сегодняшнего несложно. Потому что очень немногие, может быть, мореплаватели еще, и какие-то из народов, которым нужен этот навык, они, может быть, это еще и сохранили у себя в культуре и в обществе. Ну, основное общество это все потеряло. Большинство людей, живущих на планете. Так вот, звезды нужны для того, чтобы сориентироваться, да, и понять, как, куда двигаться, что делать, и вот в этом отношении. И ангелы, да, ангелы это посланники, служить, ну, я так думаю, что это относится к служителям церквей, которые посланы церкви для того, чтобы помочь им ориентироваться, для того, чтобы вести церковь, помогать церкви двигаться в правильном направлении, ну, вести это слишком громко, наверное, самоуверенно, извините, для того, чтобы помочь церкви двигаться в правильном направлении. По поводу первой главы, вот такая вот коротенькая, такое вот коротенькое повторение, которое, как вы знаете, мать учения. И мы с вами переходим ко второй главе. Так, и у нас здесь в этом первой главе раз, два, три, четыре. Четыре церкви. Четыре церкви, соответственно, три церкви еще в следующем будет главе послания. Потому что церквей, кто помнит, всего семь. Семь церквей. Семь тоже число такой вот Божьей полноты. Я не сторонник нумерологии, что, то есть нумерология это такая, как бы вот, верование, что цифры имеют силу и какое-то глубокое значение. Я думаю, что сила не в цифрах, а сила в Боге. Но Господь, чтобы вот учить нас, вот весь мир создал как учебный класс. И для этого Он использует и цифры, то бишь счет, использует образы, то бишь то, что мы видим. То есть Он таким образом вот нас, как это сказать, обучает. И по моему мнению, которое ну, не обязательно 100% правда, но по моему мнению, просто он брал некоторые цифры и привязывал к ним какие-то понятия. Мы тоже похожие вещи делаем. Если вы помните, есть очень много детских считалочек, чтобы запомнить какой-то сюжет. Там берется какая-то там цифра и что-то там, какой-то образ к ней привязывается. Ну вот, там... Достаточно вспомнить первый класс, когда там циферку единицу рисуют, там она, как правило, носатенькая, такая веселенькая, там двойка на лебедя похожа, там тройка, там еще на что-нибудь. И вот, ну, чтобы дети легче запомнили, они вот Господь с нами, как с детьми, по-моему, также обучает и с цифрами. Так вот, семь церквей, число Божьей полноты. И я не знаю, почему выбраны этих семь церквей. Потому что мы говорили с вами в прошлый раз о том, что были церкви в Иудее, были церкви в других местах, и в Сирии были церкви, и уже ну, по всей Римской империи практически на тот момент были церкви. Почему вот этих вот именно семи? Ну, возможно, потому что в Ефесе было одно из таких, наверное, второе после Иерусалима по мощности пробуждения, которое Господь ну, благословил, и Бог дал им возможность ярко переживать и видеть свое присутствие. Но это уже было не чисто израильское такое, а как бы сказать, уже пробуждение среди языческих народов. И это новый Божий замысел, потому что у Господа появился народ, который стали называться христианами в одной из... в Антиохии Сирийской, это люди, это его народ, состоящий из иудеев и из язычников вместе. У него до этого был один народ, с которым он работал, сейчас у Господа несколько, ну, в смысле, много народов. И если вы будете смотреть на географию Асии, то это был какой-то вот гигантский плавильный котел, ну, такой, ну, не то что плавильный, но гигантский котел для народов. Сейчас мы знаем, там Турция, а в Турции живут только турки. Когда-то вот во время Османской империи так устроили, что в Турции живут только турки, нет другой национальности. Хотя там говорят, что их национальностей много, но они вот официально Турция придерживается такого вот догмата, что одна страна, одна нация. Тогда, когда мы смотрим на карту этой территории, там величайшее множество различных народов. И их название просто уже, ну, как бы, мы с вами даже и не знаем таких, когда-то уже, только библейских этих вот летописях они остались. Но это очень-очень богатая многонациональная территория, в которой жили, просто я вот сейчас почитаю с вами, тут вот, если моих очков хватит. Ликия, Памфилия, Каппадокия, Киликия, Асия, вот это вот, дальше. Ну, факт то, что там Галатия, там Далмация, Понт, Вифиния, то есть огромное, то есть просто огромное количество народов собрано было вот на этом вот полуострове. И Асия, вот, это тоже, ну, одна из частей, одна из народностей, но там много, ну, много было людей. То есть это вот такое своего рода смешение разных народов, разных народностей, как и сегодня у нас с вами. Да? У нас много очень людей, народов, народностей, живущих вместе, рядом, бок о бок. И плюс, я еще раз говорю, это евреи и язычники вместе, многонациональные, люди с разной культурой, с разными традициями, с разным языком. И я думаю, что вот то, что взято им послание именно Ефесским, ну, в смысле, именно вот церквям Асии, тоже не случайно, потому что их проблемы очень схожи с нашими. Духовные, наверное, другие. Подход к толкованию этим семи церквям, почему именно семь церквей, разный. Есть одно толкование, которое говорит об исторической ретроспективе, что называется, это якобы этапы развития церкви. То есть семь церквей – это семь этапов развития одной вот Христовой церкви. Как это выглядит? Это значит, что якобы Ефесская церковь – это церковь вот первоапостольская, дальнейшая там церковь Смирна – это уже церковь учеников апостолов, потом Пергам, ну, в общем, это дальше, дальше, дальше. Ну, и последняя Ладикия – это церковь, ну, как бы последних наших дней. Вот как бы такое истолкование. Оно очень такое, ну, распространенное достаточно, но не идеальное. Почему? Потому что церковь, она разная. И как вот в один момент того времени, то есть это же все происходит примерно вот в 90-е годы, да, после Рождества Христова, мы видим семь церквей, и они все в разном состоянии. Поэтому вот, ну, сказать так, что сейчас у всей церкви примерно одинаковое состояние, что вот если, допустим, вот у нас сейчас Ладикия, то сейчас уже все, там, любовь остыла и так далее, это тоже неправильно, неправильно, ну, неправда, потому что церковь очень разная. И если где-то она остывшая, то я никак не могу, допустим, если сегодня, допустим, ну, ладно сказать про европейскую церковь остывшая, там, допустим, или там еще где-то там церковь остывшая, но там, где в том же Китае, где христиане умирают за имя Господа, и растет церковь с потрясающе быстрыми темпами, ну, никак нельзя сказать, что церковь остывшая. Я, ну, не сильно много где был, но далеко, в смысле, от нашей Европы, но там братья попутешествовали там и в Корею, и в Африку. Я был только в Бразилии, но там, в том собрании, где мы были, я никак не могу сказать, что это церковь остывшая. Понимаете, это будет неправильно. Так я думаю, что, ну, вот этот подход к этому толкованию, как обобщать характеристику церкви, это будет, наверное, неправильно. И есть другой момент, что это мое, опять же, мнение, подчеркиваю, что это послание всей Вселенской Церкви, эти семь посланий – это послание всей Вселенской Церкви во все времена. Почему? Потому что мы можем видеть, что вы, и когда читаем эти послания, мы можем находить себя либо в одном состоянии, как в Ефесе, допустим, что там что-то у нас с любовью случилось, либо мы можем находить себя в другом состоянии, когда гонения начинаются, либо мы можем, вот, что это там, допустим, в этом самом Смирне там, или в Пергаме. То есть мы можем находить себя периодически в том или ином состоянии, как эта церковь, похожа на нас. И это будет для нас тогда, соответственно, подсказкой, помощью, поддержкой и так далее. Хорошо. Надеюсь, я вас этим отступлением не очень утомил, но сейчас, собственно, к тексту. Итак, как здесь написано, «Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела». И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий уши, ухо да слышит, что дух говорит церквям, побеждающих, да вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Вот это, собственно, вот все послание этой церкви. Немного. Но все послания всем семи церквям построены по одному и тому же принципу. В начале Христос представляется. То есть, как он представляется в данном случае, мы видим, да? Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников. Это его представление. Он говорит, ангел, он не говорит, что напиши, так говорит Христос. Просто с Христос и все. Ну, без ничего, без каких-то там подробностей. И если вы заметите, каждой церкви Христос представляется по-разному. Вот Ефесянам он так представился, да? Там в Смирну он по-другому будет представляться уже. То есть, соответственно, Христос представляется, мы видим здесь вот в начале, позже он хвалит церковь, находя в ней доброе, второй стих. Это тоже всегда, практически у всех. «Знаю дела твои и труд твой», он хвалит, «и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы, много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и изнемогал». Вот. Это похвала, потому что на самом деле у каждого церкви, если это церковь Божия, что-то есть доброе. И это правильно. Почему? Потому что Господь посадил нас ради доброго. Он не посадил нас ради критики, Он не посадил нас ради того, чтобы на нашем фоне казаться намного лучше. Он не посадил нас, точнее, не насадил нас в городе для того, чтобы там как-то нас, вот, как это сказать, перевоспитывать или строжить. Да? Он насадил нас, как Он говорит, для того, чтобы мы приносили плод, добрый плод. И в данном случае мы видим, что в этой церкви есть добрый плод. Конкретно вот второй и третий стих говорит нам о добром плоде в этой церкви. Очень хорошие плоды, достаточно, и я бы хотел такое же в своей жизни иметь в избытке. Дальше он переходит к замечаниям. Он переходит к замечаниям и конкретно указывает на то, что мешает им приносить плод. Вы помните, что сравнивая как-то, это тоже Евангелие от Иоанна, проповедь Христа, когда он говорил, что мы с вами виноградные ветки. Он, собственно, лоза, а отец, написано, виноградарь. И он дальше продолжал и говорил, что не можете приносить плода без меня. И сказал, что каждую приносящую у него ветвь Бог очищает, чтобы больше принесла плода. Так вот, здесь критика. Она, как говорится, критика, но она конструктивная критика. Почему? Потому что мы с вами люди и что-то не понимаем. У нас есть с вами плоть, которая противится духу. Иногда мы поступаем по плоти, и это плохо, потому что эта плоть, она мешает духу. У нас есть с вами мир, который постоянно противится Богу и противится церкви, как всячески пытаясь увлечь нас также, чтобы мы жили, как живет этот мир, чтобы мы думали, как думает этот мир, чтобы мы поступали, как поступает этот мир. У нас есть дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И это его тоже такая вот, как это сказать, не знаю, работа, хобби, что это, цель, смысл существования или еще что-то, нехорошее, факт то, что весьма нехорошее. Так вот, что он делает? Он лжет и пытается истину всячески заглушить неправдой. И поэтому мы с вами совершаем ошибки. Если кто-то думает, что христианин, когда пришел к Богу, стал идеальным, мы идеальны, идеален один Христос, мы с вами в процессе. В процессе того, чтобы быть на Него похожими. Поэтому мы с вами развиваемся. И Господь, как написано, как с этой виноградной лозой, также с нами поступает, очищает своим каким-то словом. Он говорит, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Вот это его замечание. Но, слава Богу, что он никогда не оставляет нас просто, как это, с чувством вины и несовершенства, он всегда показывает выход. Он в данном случае говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, что ты, если не так, приду к тебе, сдвину светильник твой с места». Извините, это я побежал вперед. «Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела». И дальше, после этого, он говорит о последствиях, честно говорит о последствиях. Говорит: «Если не покаешься, если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Тут даже больше исключений, чем правило, потому что он еще добавляет, что в тебе хорошо то, что ты ненавидишь дела Николаиты, которые я тоже ненавижу. Но, ну, как бы сказать, ну, это мы потом поговорим об этом. Дальше, после обычном завершении, всегда идет обещание награды, то есть результат. То есть, если ты послушаешься меня, если ты сделаешь так, как я тебя прошу, так, как я тебе указываю, приказываю, если хотите, то ты будешь иметь вот то-то и то-то. Да? Он дальше говорит: «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Вот такая у нас с вами схема. То есть все послания написаны по такой схеме. Еще раз пробежимся. Сначала Христос представляется тем или иным образом. Потом он говорит, что доброго в этой церкви. Потом он делает какое-то замечание, исправляющее, ну, указывающее на неправильность какую-то в их действиях. После этого он советует, как выбраться из этого всего. И позже он дает обещание того, что будет, когда ты исправишься. Все семь посланий имеют подобную структуру. Христос представляется, видит, ну, говорит о хороших каких-то вещах, потом еще раз повторюсь, делает какие-то замечания, показывает, как это исправить, и говорит о том, что будет, какая награда будет для тех, кто послушен ему. Так вот, начнем с представления. Почему Христос для каждой церкви представляется по-разному? Я думаю, это связано с тем, что это неразрывно, точнее, связано с тем, какую проблему имеет эта церковь. Почему? Потому что нам нужна помощь от Господа. И нам нужен, ну, как бы видеть Его, что Он способен нам помочь. Всегда, когда мы нуждаемся в чем-то от Бога, всегда однозначно нам нужен Бог, который может нам помочь. Если мы слабы, нам нужно, чтобы пришел сильный Бог. Если мы больны, нам нужен, чтобы пришел исцеляющий Господь. Если мы, ну, ничего-то не понимаем, нам нужно, чтобы пришел вот как бы Господь, который способен объяснить нам что-то. Если мы гонимые, то нам нужен Бог, который способен нас защитить. Если мы плачем, то нам нужен Бог, который способен был нас утешить. Поэтому все вот эти вот разные представления, они зависят от того, что с этой церковью не так. Да? Подобно, как если бы у нас потек кран, мы бы обрадовались, наверное, сантехнику, а не электрику, и не учителю, и не знаю, даже, может, если бы депутат какой пришел, или президент, я думаю, что у нас было бы меньше радости, чем если бы пришел сантехник. Поэтому, если с чем у нас проблемы, того мы и ждем. Да? Так вот, у нас на все, про все один Господь, но Он везде представляется по-разному именно с этой позиции, чтобы люди видели, что Он способен помочь. Тогда нам легче его принимать, когда мы видим, что он может нам помочь. И вот в Ефес Господь пришел таким вот образом. Вот он говорит: «Пришел, как держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников». То есть то, что вот видит Иоанн в предыдущей главе, но здесь подчеркнуты вот эти атрибуты. Господь держит семь звезд в деснице своей. То есть мы говорили, десница – это правая рабочая рука. И он, ну, как бы сказать, и Господь подчеркивает, что он является главным в своей церкви. Господь является главным в своей церкви, держащий семь звезд в деснице своей, то есть его рабочая рука, и там звезды, это вот ангелы, которые помогают сориентироваться церквям, и ходящий посреди семи золотых светильников, то есть выполняющий служение первосвященника. И Почему-то для Эфеса Господь представляется именно таким образом. Подумаем об этом тоже. Почему? Я предполагаю, что Ефесская церковь – это церковь, с которой началось пробуждение. Церковь, с которой, это, ну, сейчас это принято называть материнская церковь. Да? Я сначала вот, ну, прочитаю для справки 19 главу Деяния апостолов. 19 глава Деяния апостолов. И там такой вот текст. Да? Во время пребывания Аполлоса и в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Духа Святого уверовавши?» Они же сказали: «Мы даже не слышали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечают: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «И Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего после него», то есть в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нешел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех же их было человек около 12. Придя в синагогу, он не боязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. И как некоторые ожесточились и не верили, злословили путь Господа перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал и училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Иисусе Христе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так вот, обратите внимание, да, что пробуждение в Асии началось именно с Ефеса. И написано, что в 9 стихе, что он ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. 10 стих. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Все жители Асии. Павел находился в Ефесе эти 2 года, потому что написано, он там был и каждый день проповедовал в Ефесе. Так на 10 стихе написано, что все жители Асии услышали о Христе. Каким образом? Через Ефесскую церковь. Там не Павел ходил по Асии и рассказывал всем об Иисусе Христе. То есть люди, которые уверовали в Ефесе, они пошли в другие города осийские и рассказали. Все, во всех этих городах, то есть все вот эти церкви, это уже дочерняя церковь Ефесской церкви. Ефесская церковь была материнская церковь, первой церковью, с которой началось пробуждение. Как с Иерусалимской церкви началось пробуждение по всему миру, но сначала в Иудее, да, вы помните, потом на Самарию перекинулось, и потом, что называется, на край земли. Так вот, и Ефесская церковь была материнской церковью, с которой началось пробуждение в Асии. И, в принципе, история, допустим, той же церквей Литвы такая же. Было несколько церквей, материнских церквей, с которых началось пробуждение здесь, в Литве. 100 лет назад было их немного совсем. Была церковь одна в Вильнюсе. В основном такая смешанная, в основном польская. Была литовская церковь в Биржае. И я говорю про наш союз. Да, и из других, думаю, что была церковь, там, наверное, баптистов в Клайпеде, я знаю. Ну и про остальных я так, может быть, не очень хорошо в курсе. Да. И когда как бы открылась возможность проповеди, эти церкви, ну, так росли понемножку, очень медленно, были небольшие относительно, там было больше времена, было меньше. Но так или иначе, то есть они примерно там же где-то оставались. Хотя они предпринимали попытки организации в других местах, благовествовали там, и Вильнюсская куда-то где-то благовествовала по Литве, и Биржайская тоже благовествовала там, в разных городах в округе, и в Поневежисе там, я знаю, и в Рокишкисе, и где-то еще, они, ну, много где. Вот. Но после того, как вот рухнул союз и проповедь приобрела такие очень большие масштабы, церкви послали разных своих миссионеров в разные концы, и много церквей образовалось. Весьма много образовалось церквей, И у каждой церкви есть какая-то своя материнская церковь. Наша это Вильнюсская церковь для нас было достаточно. У кого-то это там, не знаю, там Ржайская или Поневежская или еще какая-то. Каунасская церковь, я знаю, тоже много церквей открыла. Вот. И, конечно же, все вот эти вот церкви, они старались равняться на, имея свою специфику, но старались равняться на Материнскую церковь. Для церкви в Ефесе почему-то Господь, которая, как мы читали только что, через нее образовались, точнее, Господь образовал другие очень вот эти собрания, почему-то имеет важным Господь напомнить, что Он является главным делателем. Не люди, не церковь, а именно Он. Он является этим главным делателем, который держит семь звезд в своей деснице. Он дает возможность церкви сориентироваться. Он ходит как священник посреди семи золотых светильников. Возможно, эта церковь забыла про это. Иногда мы преисполняемся осознанием собственной значимости, и нам кажется, что это мы. Мы должны всех наставить, мы должны навести порядок, мы должны там, сделать то, сделать все, пятое, десятое. И у нас вот это вот, когда мы, с нами такое происходит, нас это, образно говоря, расплющивает, такая ответственность. Потому что такая ноша не по человеческим плечам. Потому что Бог всегда требует больше, чем может человек. И это, если мы это забываем, то это наша беда с вами и трагедия. Возможно, что-то похожее постигло Эфесскую церковь, так как дальше вот об этом мы с вами будем читать. Что в них хорошего Господь взрастил? Хорошего много. Смотрите. «Знаю, — говорит, — твои дела». То есть они что-то делали, делали от Господа, сделали хорошо. И мы читаем, что на самом деле сделали много. Эта церковь разнесла весть о Господе во всей Асии. Во всей Асии, представляете? То есть одна церковь во всей Асии. Асия по площади, наверное, сопоставима с Литвой. Может, население немножко меньше было тогда, ну и площадь, может, немножко меньше. Но так или иначе, одна церковь распространила Евангелие по всему такому огромному региону. Написано «и труд твой». Они много трудились. Написано «и терпение твое». И много что перенесли. Они перенесли гонение, если вы помните. Там было восстание бизнесменов, которые делали... Ефес жил, кто помнит, за счет, как это называется, религиозного туризма. Это был город, который когда-то был большим торговым перекрестком, но потом торговые пути пошли мимо. Там гавань немножко у них обмелела, плюс еще корабли большие не могли заходить. Плюс еще, так скажем, поменялась геополитическая обстановка. И Ефес начал понемногу хереть бы, если бы во время своего богатенького благоденствия они не отгрохали огромадный храм Артемиды, богини любви, Артемиды Ефесской, так называемой. Он считался одним из чудес света, этот храм, и был местом паломничества религиозного огромного числа людей, так как физическая или вообще любовь как таковая, а тем более физическая любовь для человека всегда была интересна, поклонников было, что называется, хоть отбавляй. И город жил за счет вот этого религиозного туризма. Соответственно, множество религиозных, как это правильно сказать, публичных домов. Почему? Потому что богиня любви. Как это назвать еще правильно, таких лавочек по оказанию мистических услуг, гадания, предсказания судьбы, как это, приворот, отвороты, приговоры, наговоры и так далее, то, что и сегодня до сих пор пользуется спросом с древних времен. И, конечно же, собственно, храм с его грандиозный, большой и огромное количество прихрамовых торговцев. Вы их найдете во всех крупных религиозных центрах. православных ли, католических ли, протестантских ли, будет огромное количество там прихрамовых вот этих вот, при каких-то там очень торговцев, которые будут торговать святыми вещами. Вот в данном случае святые вещи это были, ну, маленькие, как это, статуэтки храма Артемиды. Ну, в Париже торгуют статуэтками маленькими Эйфелевой башни, а там торговали, ну, все хотели привезти сувениры и показать, что вот там был. Фотографий не было, а как показать, что был? Вот привез сувенирчик, посмотри, храм Артемиды, там сам купил, прямо на площади, прямо перед храмом, прямо как вылитый. И, соответственно, эти храмики были очень разные, соответственно, по качеству, по, ну, для каждого кошелька, для каждого кармана, для каждого сословия и так далее. Более детализированные, менее детализированные. Но вот святая вещь из святого места, доказательство того, что там был. И соседей собрать, похвастаться, порадоваться, байк порассказывать. Это же всегда во все времена святое дело. Поэтому огромное количество вот этих бизнесменов жило с этих вот доходов. И когда христианство начало распространяться, они поняли угрозу и восстали на церковь. Восстали на Павла, изгнали Павла из города тогда, вот после этих 2 лет нахождения его там. Достаточно страшный бунт был. По городу носились толпы разъяренных мужиков, которые орали «Велика Артемида Эфесская». И когда разъяренные мужики бегают по городу и орут, чтоб они там орали? «Мир, труд, май» или «Велика Артемида Эфесская» – это ничего хорошего. Люди знают, что если мужики бегают и орут, как ненормальные, с вытаращенными глазами, люди все понимают, что хорошим это не закончится. Павел говорит об этом приключении, что, говорит, даже в живых не надеялся остаться. Так вот, про терпение. То есть, и потом, соответственно, они же не успокоились, побегав, порав. Они не просто пар выпустили, они потом еще и дальше пакостили. Потому что, ну, они почуяли угрозу. Они сказали очень ясно, что, говорит, если так дальше пойдет, то даже, говорит, величие Артемиды уже больше для народа будет неинтересно. Слишком все заинтересовались этим Христом. И говорит, пропадет наш доход, промысел наш придет в негодность. И говорит, а самое главное, о чем мы переживаем, что Артемиду уважать больше никто не будет. Понимаете, как переживали за Артемиду или за свой кошелек, трудно сказать. Так вот, терпение. Знают вы терпение, много что пришлось перетерпеть. Дальше он говорит, то, что ты не можешь сносить развратных, это хорошее качество. Тем более для города, в котором один из основных доходов была храмовая проституция. Туристический город, тем более город богини любви, был пересыщен борделями. И люди, которые, ну как это сказать, ну это естественно отражается и на местном населении. Поэтому когда вот приезжают, если вот вы, может быть, заметили, ну, очень многие, ну по крайней мере я там, сильно много где не был на курортах, но, допустим, в той же Литве, когда приезжаешь в какой-то курортный город, ну, какой-то там отпечаток есть, вот, какого-то вот, как это, праздности, что ли, на людях местных даже. Им, бедным, очень тяжело, потому что они видят, как приезжают люди, ну, красиво жить. И это на них очень сильно влияет. Поэтому, соответственно, я думаю, что и местные тоже, кто-то был сам задействован в этой индустрии разврата, кто-то, может быть, был ее поклонником и почитателем. И эти люди покаялись и стали жить чисто и честно. И написано, и даже не могли сносить таковых. То есть не просто терпимо к ним относились. Ну, типа, что ж такого? Это часть нашей культуры, это наш город, это наша традиция. Нет, они серьезно к этому отнеслись. Не можешь сносить развратных. Хорошее качество. А далее написано, и испытал тех, которые называют себя апостолами. И не таковы, и нашел, что они лжецы. Замечательное качество. Тем более, мы знаем с вами из того же деяния апостолов, что Павел дал наставление для Ефесян. Это 20 глава, День апостолов, с 17, 17 стих, 20 глава Деяния апостолов, 17 стих. «Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви». То есть, вот как раз вот этих ефесских пресвитеров церкви. «И когда они пришли к нему, он начинает их там наставлять». Рассказывает им, рассказывает, рассказывает, как им жить без него, рассказывает, что это его последняя с ним встреча. Так. И 29 стих. Одно из наставлений Павла. Посмотрите. Ибо он пишет, ибо я знаю, что по отшествии моем, это вот он пишет в Ефес, войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы влечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, пометуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Видите? Павел предупредил этих ефесян, и они молодцы. Молодцы. То есть они помнят, что им говорил апостол. Проповедники очень любят таких слушателей, которые помнят, про что им говорит. Потому что иногда спрашивают, что было прошлое воскресенье, какая проповедь. Они помнят, что все помнят, что хорошее. Но про что никто не помнит. Ну, может быть, не никто, извините. Я сгущаю краски. Кто-то помнит, наверное. Но многие очень люди говорят, я помню, что очень хорошая проповедь была. Но про что не помню. Так вот, ефесяне помнили. И сделали так, как он им сказал. Испытали многих людей, которые пришли и сказали, вот мы тоже апостолы. А мы еще там архиапостолы. А мы суперапостолы. А мы апостолы последние припоследние, а мы главные приглавные апостолы и так далее. То есть люди, которые лгут в христианстве, очень часто очень любят титулы. Очень любят титулы. Поэтому тут, архиапостол, архислужитель и еще что-нибудь там такое, супер помазанник, супер пророк или супер еще кто-то, это вот наше все, ну, в плане того, что в плане обольщения. Ефесяне их испытали, нашли, что они не таковы, и даже увидели и разоблачили их как лжецов. Как лжецов. Это очень хорошее качество. Всеядность христианская, она очень опасна. Я встречал таких ребят всеядных, все глотают. Вот что новенькое вышло, все сразу в рот. Но всеядность у ребенка заканчивается запором или поносом. Если ребенок тащит все без разбора в рот. За всеядность христианская, заканчивается, может, да, у ребенка, если что-то не то слопает, даже может закончиться смертью. Так вот, всеядность христианская, она такая же, похожа, чревата либо какой-то духовной немощью, а запор или понос – это немощь, потому что ты тогда, недееспособный, сидишь на горшке и никуда не можешь двинуться. Либо даже может закончиться смертью. Потому Христос предупреждал, Павелу предупреждал, и мы должны помнить об этом. Он говорит, испытывайте, хорошего держитесь. Если этот человек на самом деле Божье говорит дело, то тогда это хорошо. Если он говорит не Божье, то лжет, отстаньте от него, отойдите. Не слушайте, не идите за ним. Дальше. Ты много переносил и имеешь терпение. Мы уже говорили об этом. И на самом деле им пришлось пережить гонение. Я повторяюсь, что после гонения Павла в Ефесе они не прекратились. Почуяв угрозу лишиться дохода, люди очень жестоко себя могут вести. Или почуяв какую-то еще угрозу для себя, для своей жизни, которую они любят, может быть. К сожалению, это есть в мире, и мы с вами от этого никак не застрахованы. Много переносил, и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал. Да, еще раз напомню, один город разнес Евангелие по всей области. Ну, в нашем варианте даже как бы по всей стране, чуть не по всей стране, как Литва, допустим. Дальше. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Здесь вот очень распространенный текст для проповедей про первую любовь. Оставили любовь, какая любовь первая, какая вторая, какая третья. Ну, начнем с того, что я не верю в, как это сказать, разделение любви по сортам. Любовь первого сорта, любовь второго сорта, любовь третьего сорта. Как вот с продуктами, да, самый качественный это первый сорт, да, с мукой там, похуже уже второго сорта, а уже совсем там отруби, так это третий сорт. Так вот, любовь по сортам не делится. И либо она есть, либо ее нет. Современный перевод говорит, я имею против себя, что ты оставил любовь, которую имел в начале. Она не первосортная, потому что, ну, я встречал очень много христиан, которые вот говорят, вот сейчас вот было у меня, когда я вот пришел к Богу, была у меня любовь первосортная. Я так как-то так все было так ярко, интересно, там тяжело, точнее не тяжело, все здорово, просто так вот на одном дыхании. Потом что-то я остыл, и все сокрушаются. Сейчас у меня любовь второсортная. Я уже люблю Господа, они же не говорят, я уже Бога не люблю. Они говорят, я люблю Господа, но уже не так. То есть, а потом любовь там уже переходит в третьесортную, которая там еле-еле на ладан дышит. Любовь не бывает по сортам, она всегда одна, и она либо есть, либо ее нет. И эта церковь, эта любовь оставила. То есть то, что Господь дал им эту любовь в начале, они видели ее, понимали ее, переживали ее, откуда они эту любовь получили, они эту любовь увидели в Боге. И эта любовь зажгла, эта Божья любовь зажгла в их сердцах такой же ответный огонь. И то, что с ними произошло с ними нехорошее. Потому что они от этой любви ушли куда-то. Они потеряли из вида эту Божью любовь. И, соответственно, не видели. То есть можно на самом деле, можно ли такое в такой жизни произойти? Можно. Если мы теряем из вида объект любви и делаем его частью нашей обыденности, то тогда, наверное, такое возможно. Если перестаешь видеть эту Божью любовь, если перестаешь восхищаться ей, если перестаешь интересоваться, если она становится для тебя неинтересной, неважной, заслоняется, задвигается чем-то другим, более актуальным, как тебе кажется, суетой мирской, может быть, даже суетой служения, потому что в служении тоже можно осуетиться, в служении Господу можно осуетиться, какими-то делами, какими-то планами, какими-то какой-то борьбой с лжеапостолами, борьбой с грехом, борьбой с миром, борьбой там с дьяволом или еще какими-то вещами. То есть в любом случае, если мы теряем из вида своего, с глаз наших уходит духовных, Бог как любовь, и мы увлекаемся чем-либо, то это нехорошо. Очень много примеров. Я помню вот одно высказывание, много раз его повторял, еще раз повторюсь. Некоторые христиане увлекаются борьбой с дьяволом. Вот они так вот этого дьявола везде видят, под каждым веником, везде они его гоняют, везде они с ним борются, против него молятся и так далее, и так далее. Я встречался с такими христианами, и вот у них везде дьявол. То есть везде он, везде там они его везде гоняют, из всех выгоняют, это по всем углам его гоняют. И, ну, как вот такая вот борьба у них прям с ним, просто вот такое танго вдвоем буквально. Но кто-то сказал очень хорошо, что если невеста заинтересована врагом жениха больше, чем самим женихом, это как-то очень похоже на измену. И это правда. Даже стих помню один, уже его, кто давно слушает меня, уже знают, стихотворение прочитал, я был в шоке от него, когда так молодым христианином буквально на всю жизнь запомнил. Какой-то христианин пишет, что говорит, вот, и я уже не помню дословно, но я помню суть этого стихотворения. Этот христианин переживает, бедняга, что на небесах не будет с кем бороться. Понимаете, дьявола там на небесах нету, и от этого ему будет грустно. Потому что он так привык с ним бодаться здесь на земле, и так вот привык с ним бороться, и так в этом поднаторел, что вот просто у него будет большая потеря, что там его не будет. Это, конечно, печально. Так вот, когда мы оставляем первую любовь, когда наш взгляд с Христа смещается на что-либо я не знаю, там, борьбу Христову, как будто бы там с дьяволом, там борьбу с грехом. Очень тоже много таких встречал христиан, которые вот буквально все у них грех. Проповеди о грехе, только о нем. И везде грех. И тут грех, и там грех, и сям грех. И вот везде этот грех, 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 грех. И так далее, и так далее. И вот эта концентрация на грехе такая, что там, ну, про Христа вообще, ну, как бы сказать, и близко нету. Мы греховные люди, и грех должен быть отвергнут в нашей жизни, и он должен быть сораспят на кресте. Но сами мы с грехом ничего сделать не можем. Грех распят на кресте Господом. И если мы в Иисусе и с Иисусом, то мы свободны с вами от греха. Его свободы, не своей. Да, нужно исповедание, да, нужно, конечно, отречение, да, нужно осознание, но свободу дает один Христос, и никто другой. Мы сами от этого не избавимся. Хотя, опять же, мне попадалась литература «Как жить свято без Христа». Ну, это, конечно, так, такого названия на книжке не было написано, но там, если почитать, то вывод был такой однозначный. Очень много литературы христианской, которая дает советы, как жить свято без Христа. Как самому освящаться, как самому там побеждать те или иные искушения, как самому делать то, сё, пятое, десятое. Христос там, ну, он как бы так на заднем плане, как это сказать, присутствует, но между прочим. Так вот, если теряем Христа, теряем и любовь. И любовь не бывает по сортам. То есть где-то в их жизни, то есть судя по тому, что вот по контексту, мы можем понять, что они где-то потеряли Христа. То есть потеряли его первенство, точнее так, первостепенность, значимость, главенство. Глядите. Потому Христос и приходит к ним, как тот, кто держит все это, все в руке своей. Ходит посреди этих золотых светильников. Следующий стих, пятый. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вспомни. Что вспомни? Вспомни, откуда ты не спал. То есть ты, как ты переживал эту любовь Божью, кто был самым главным в твоей жизни, что он тебе дал. Поэтому если... А мы забываем, иногда, к сожалению, мы забываем. И покайся. Покайся – это значит обратись и твори прежние дела. Твори прежние дела. То есть делай те дела любви, которые Господь тебе поручил делать. То есть ты сейчас этого не делаешь. Не знаю, не делаешь ли вообще, или делаешь либо что-то другое. Не так. Но вот эта вставка, мы немножко сейчас забежим вперед, потом вернемся. То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Вот это может стать смыслом жизни. Ненавидеть что-то или кто-то. Понимаете? Смысл жизни не в нашей ненависти к чему-то. Смысл жизни в нашей любви ко Христу. И если мы путаем эти вещи, если вот это вылазит на первый план, ненависть к чему-то плохому, да, ненависть, но так живет мир. Так живет мир. Ненависть к чему-то плохому – это жизнь этого мира. Да? Помните, там была такая песенка. Весь мир насилием мы разрушим до основания. Ну, а дальше ничего не получилось. Разрушать-то мы можем, ненавидеть тоже, а после этого, увы, ни ума, ни силенок не хватает. Так вот, твори прежние дела. Вместо того, чтобы ненавидеть только, научись, вспомни, как ты любил, и делай то, что тебе Господь дает от этой любви. Говорит, если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Смотрите. Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это печальная история, потому что светильник, эта церковь, да, она стоит где? На месте своем, на вершине, на горе, и светит всем. Если ты не, ну, как бы сказать, то есть на этот светильник все ориентируются. И эта церковь, я подчеркну, занимала лидирующие позиции. С нее началось послание, с Ефесской церкви. С нее началась проповедь Евангелия, в Асии, с этой церкви. И она была на лидирующих позициях. То есть на нее все равнялись. Но Господь говорит, если ты не будешь показывать пример достойный, а будешь показывать, наоборот, пример негативный, то я сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. И у нас огромное количество примеров, когда на самом деле церкви, которые начинали замечательно, хорошо, здорово, но перестали показывать нормальный пример, они исчезали, сдвигалось, их светильник с места сдвигался, куда-то задвигался в другое место, и он перестал быть тем лидирующим основным светильником. Такое вот предупреждение. Ты не сможешь больше быть примером, и тебе Бог не даст подражать неправильно. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Это обещание награды. Посмотрите. Имеющий ухо да слышит, это, ну, как бы сказать, в нашей современной интерпретации звучало бы «будьте внимательны к услышанному». Это, ну, как это сказать, извините за харизмати. Крылатая фраза, что ли, того времени, вот, подобрал. Если когда вы читаете в Евангелии или в посланиях или вот в Откровении, имеющий ухо да слышит, это значит, будьте особенно внимательны к услышанному, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. То есть, если вы победите это, то вы будете иметь истинную жизнь, и эта истинная жизнь, она в раю. Оно не среди наших вот земных будней, оно не среди наших каких-то вот суеты служения. Оно, настоящая жизнь, она у Господа, она в раю, оно в Его присутствии. Там полнота нашего спасения, там наш с вами небесный дом. Наш небесный дом – это не дом молитвы, который сейчас закрыт. Наше спасение – это не в наших семьях, в уютных квартирках, которые мы там обустраиваем. Наше спасение – это не в каких-то там наших воплощениях, наших мечтаний в виде, там, не знаю, какого-то домика, садиком и так далее, и так далее. Наша с вами истинная жизнь, настоящая жизнь, она в раю. И если мы не увидим этой цели, да, если мы осуетимся, если мы отклонимся, то обратите внимание, у них очень высокая ставка у Ефеса. Побеждающим, то есть они должны победить эту свою нелюбовь, состояние нелюбви. Да? Они должны обратиться опять к Господу, к источнику любви. Они должны у Него найти эту любовь и подражать Его любви. Не что-то там делать, не только ненавидеть николаитов и все, и в этом смысл жизни своей иметь. Не только там разоблачать лжеапостолов, а научиться любить так, как любит Христос. И тогда это открывает нам доступ к жизни настоящей, которая ведет нас в Божье присутствие и которая ведет нас в рай, который вот будет без конца.